Христос воскресе! Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с иеромонахом Калавдяном, настоятелем храма в честь преподобной Фросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, мы говорим о праздниках Светлой Седмицы, но не только Светлой, обо всех праздниках, которые будут нас сопровождать до Троицы. Батюшка, рада вас видеть и благодарю за то, что вы согласились принять участие в нашей беседе, несмотря на очень такие загруженные, естественно, дни, которые были до Христового воскресения, которые, ну, естественно, сейчас. Отец Калавдиан, мы будем завтра отмечать Антипасху. Давайте поговорим о том, что это за праздник, о его значении и о чем он говорит нам, православным христианам.
Да, это интересный праздник. Конечно, его нужно обязательно рассматривать вообще в связке с пасхальными торжествами. Многие прихожане задают вопрос, почему называется Антипасха? Ну, это название никак не противоречит общему торжеству и празднованию воскресения Христова, и нисколько не против, не напротив этого праздника. Вот. А в переводе с греческого это означает «вместо Пасхи». Почему этот праздник установлен в Святой Церкви? Не случайно. Конечно, все это празднование, оно основано на евангельских событиях. Как мы знаем, Господь в течение не просто там одной Светлой Седмицы, да, исторически, а в течение 50 дней, почти до Пятидесятницы, Он, до Вознесения, Он являлся апостолом и, так сказать, свидетельствовал о том, что Он воскрес и открыл, так сказать, совершенно новую жизнь. И только в течение уже вот этого долгого времени, почти 50 дней, апостолы постепенно готовились к тому, чтобы выйти на проповедь Евангелия, на евангельское благовестие. И вот в одно из таких явлений апостолам Господь, явившись, не застал апостола Фомы. По каким-то обстоятельствам его не было, и он явился другим апостолом. И когда апостол Фома, так сказать, узнал от других апостолов о том, что им было явление Господа, он не поверил, что это произошло, и, как сказано в Евангелии от Иоанна, он сказал, что пока я не вложу своих рук в его язвы, не потрогаю его ребра, прободенных копьем, я не буду иметь веры, я не уверю, не поверю. И как раз спустя определенное время Господь снова является апостолом, уже в присутствии апостола Фомы, и уверяет его в действительности своего воскресения. И тогда апостол говорит: «Господь мой и Бог мой», как бы высказывает такую особую радость вот, восприятия этого чуда воскресения Спасителя. Поэтому в древности вообще этот праздник назывался не Антипасха, либо Новой Пасхой называли, Новая Пасха. То есть как бы обновленная Пасха, обновленных ощущениях, да, через апостола Фому мы с вами, вся церковь, снова убеждается в действительности воскресения. Этот праздник в древности назывался еще Новой Пасхой. Радость встречи с воскресшим Спасителем апостола Фомы, она распространилась на всю церковь. Мы как бы снова убеждаемся вместе с апостолом Фомой в действительности воскресения Спасителя. Еще эта неделя называется Фоминой.
Фоминой,
потому,
да,
что в течение следующих 7 дней будет вспоминаться как раз это событие, связанное с явлением Господа апостола Фоме. Вот. И, конечно же, продолжаться торжество пасхальной радости. Вот такое событие мы будем вспоминать вот завтра, в воскресенье. Вообще, поскольку я уже, так сказать, обозначил то, что Пасха, она у нас празднуется в течение, так сказать, 50 дней до Пятидесятницы, И, конечно же, следующие седмицы, которые последуют за Фоминой неделей, они тоже имеют, конечно же, непосредственную связь и такое глубинное взаимодействие, да, по своему содержанию, по историческому содержанию с пасхальными событиями историческими. Далее, на следующей седмице мы
будем... Подождите, батюшка, я вас не обо всем еще раз спросила по поводу воскресного этого дня. Но вообще, я знаю, что некоторым православным фигура апостола Фомы, она такой даже немножко странной кажется. Но он постоянно не верит. Ну, постоянно. И даже его знаменитое восклицание «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Он же потом и должен будет лично убедиться, что произошло Успение Пресвятой Богородицы. Вот действительно, в чем смысл этой фигуры? Знаете, вот даже есть такое устойчивое выражение «Фома неверующий». Это же от апостола Фомы. Оно очень прочно идет. Вот что вроде, вот какая-то грань. Вот то ли вера, то ли неверие постоянно присутствует в этом апостоле. И все-таки он апостол и пострадал за Христа.
Ну, слова «Веруй, Господи, помоги моему неверию» не относятся ни к апостолу Фоме. Он как раз выражал свое недоверие к своим ученикам, к своим собратьям, к апостолам. Вот. Когда он встретил Господа, он уже не сомневался и сказал: «Господь мой, Бог мой». Не просто веря, а он встретил Господа и воскликнул, так сказать, выразил свою веру восклицанием. Вот. А, конечно, Господь и через апостола Фому каждому из нас дает возможность ну, как бы испытать свою веру. Потому что вера и убеждение в том, что что-то действительно есть, это разные понятия. Апостол Павел об этом говорит, что вера – это уверенность в невидимом. Когда мы действительно верим в то, о чем учит Священное Писание, о чем учит Церковь, и уже постепенно, опытно в жизни своей воспринимаем уже Слово Божие, уже, так сказать, восприятие нашей земной жизни, соприкасаясь с законами духовной жизни, с самим Господом, который действует в нашей жизни, откликается наша молитва. Но сначала первично это вера. Апостол, воскликнув «Господь мой и Бог мой», услышал другой ответ от Господа. «Ты видел и веровал».
И веровал, да.
«Блаженные, не видевшие, а веровавшие». Так ответил Господь. И святитель Игнатий Брянчанинов в своих творениях, толкуя эти слова Господа, он тоже говорит о том, что это нам, Господь, через этот диалог с апостолом Фомой, нам говорит о том, что он принимает и нашу веру от слов апостолов. Потому что Церковь, она передает благовестие, святую веру от поколения в поколение, сохраняет ее неизменно. И поэтому те люди, которые исторически, мы с вами не жили в евангельское время, мы не трогали язв Господа, но веруя Слову Божию, мы по большей мере даже блаженны, чем те, кто воочию общался с Господом и уверовал, потому что он видел Господа, разговаривал с ним, убедился в воскресении. Господь еще более глубоко и высоко ценит веру человека, который доверяет Богу через его слово. Поэтому апостол Фома в этом отношении, наверное, как и каждый из нас, является инструментом в руках Божия, промысла. Господь так устроил, что все апостолы разные, ну, разные, да, характеры были. У апостола Петра, у апостола Павла, у апостола Якова. И поэтому Господь всех в одну линейку не строил. И даже придавал некое разное значение миссии каждого апостола. Конечно, все они по благодати равнозначны, и потрудились за Христа, и пострадали за Христа. Вот, но у каждого из них был особый путь, как у каждой личности человека, свой путь познания Бога, встречи с Ним, служение Ему и людям. Поэтому апостол Фома в этом смысле вот так послужил людям в том, чтобы мы, читая эти строки, узнавая о том, как происходила встреча апостола Фомы, его сомнения, вот убеждались в подлинности воскресения. Но а сомнения – это совершенно неизбежная вещь. Владыка Антоний Суржский в свое время тоже говорил о том, что не надо бояться сомнений, потому что задавать вопросы не страшно. Главное, так сказать, осознанно верить. Потому что приходит время, когда детям мало просто говорить о том, что вот это хорошо, это плохо. Они должны в этом убедиться либо опытным путем, либо путем сравнений, аналитики. И если человек ходит в храм, он постепенно уже опытно приобретает опыт богообщения, принятия благодати, утраты благодати, возвращения к Господу, роста духовного. Поэтому сомнение – это… Вспомним, апостол Нафанаил, когда его Филипп позвал прийти к Господу, он сразу сомнился, может ли что быть добрый из Галилеи.
Да.
И Господь назвал его: «Вот истинный израильтянин, в котором нет льсти». То есть очень свойство человека, который трезво оценивает жизненную ситуацию вокруг себя, это признак отсутствия такого лицемерия и льсти, это признак такого внимательного отношения к жизни. А на вопросы отвечать уже будет сам Господь, как он и ответил Нафанаил: «Я видел тебя под смоковницей». И сразу разрешили все сомнения, потому что Нафанаил в тайнике своей души обращался к Господу и молился. Господь это видел тогда, когда он был один. И никто не мог даже и знать о том, о чем молился Нафанаил. А Христос, как Бог, он знал. И он нашел ключик к тому, чтобы Нафанаил сразу пошел за ним и поверил, что он Христос. Также апостол Фома.
Такое, знаете, для нас такое утешение, что мы, как апостолы, ну, можем тоже иногда, да, поколебаться в чем-то, но, преодолев эти колебания, продолжают верить. Даже кто-то из святых сейчас, вот что-то точно не помню, воскликнул: «О, святое Фомино неверие!» Святое, да, святое Фомино неверие. То есть даже вот в этом неверии была такая доля святости, потому что преодолимы были эти сомнения, это неверие. Отец Глазян, ну, хотелось бы мне еще раз вернуться к этому дню. Еще и почему? Потому как очень долгое время, и, к сожалению, сейчас тоже, продолжаются поездки в этот день на кладбище. То есть в Пасху у нас народ обязательно ездил. И продолжают ездить по воскресным дням. Все-таки что нам и как нам с этим делать, как нам разобраться, и как, ну, я не знаю, как все-таки доходчиво объяснить, что это еще не кладбищенская пора, так что ли?
Ну, да, как раз вот здесь, в студии, когда мы это обсуждаем, как раз, может быть, есть хорошее подспорье к тому, чтобы напомнить православным христианам, людям, которые, может, еще только воцерковляются, о смысле праздника Пасхи, все это победа над смертью. И поэтому все заупокоенные прошения на наших богослужениях мы не совершаем. Даже сам чин заупокойных молитв, он по своему содержанию меняется. То есть есть свой чин пасхального отпевания, там какой-то заупокойной службы, отпевание младенцев даже есть такие, или отпевание на пасхальной седмице. И священник пользуется уже другим текстом, который наполнен уже радостью именно о воскресшем Спасителе, победившем смерть, что смерти нет. Вот. И поэтому, конечно, уместно было бы вместе с церковью эту пасхальную радость сопереживать, жить ею до того момента, когда уже, может быть, будет уместно поминать усопших. И Святая Церковь как раз после Фоминой недели во вторник уделяет как раз часть своего богослужения на поминовение усопшего. Со вторника, со второй седмицы можно поминать усопших.
Да, радость начинается.
Да, называется, да. Радость. Кстати, даже само название,
да, радость. Да.
Радость. Мы делимся радостью с усопшими о воскресшем Спасителе. Вот. Поэтому, конечно, в саму Пасху и в течение Светлой Седмицы не совсем верно, так сказать, погружаться в какую-то печаль о утрате наших близких людей. Это неизбежно так произойдет.
В советское время это понятно, пытались отвлечь от главного
ходили,
праздника.
Поэтому ходили, да, ходили на кладбище.
И специально же автобусы, и сейчас эти автобусы есть, специально их подают, и бесплатные. То есть такой, знаете, стимул такой продолжается, и, как говорят, в постперестроечное время. И люди везут туда снедь пасхальную. Вот насколько, батюшка, уместно везти на кладбище, оставлять там куличи, яйца, Пасху? С вашей точки зрения, насколько это уместно?
Ну,
все заставлено будет, все кладбище будет в яйцах, куличах.
Знаете, опять же, здесь есть небольшая подмена понятий. Вот если человек живет церковной жизнью, в церкви все очень разумно. И даже потребности человека, так сказать, в общении с Богом, они учтены. Вот, например, в самый праздник Пасхи мы освящаем артос.
Угу.
Что такое артос?
Да.
Это святой хлеб, который мы... Ну, так называется, квасной артос, это в переводе с греческого, значит, хлеб на закваске, квасный хлеб. Это символ Спасителя. Вот апостолы, когда Господь вознесся на небо, они во время трапезы оставляли часть хлеба, часть еды, как бы в знак присутствия Господа вместе с ними. Они хотели эту связь даже визуально сохранять, что Господь рядом. И в пасхальной седмице артос после освящения, он присутствует на амвоне перед царскими вратами, а во время службы рядом с царскими вратами, как символ присутствия Господа воскресшего вместе с нами. Потом он уже в конце светлой седмицы дробится, раздается
в какой день,
как великую святыню, в субботу, накануне Фоминой недели. И уже с благоговением верующими хранится весь год и употребляется натощак во всех, так сказать, случаях, ну, самых необходимых, когда там какая-то немощь, болезнь, когда нет возможности прийти в храм причаститься, употребляется вместе с крещенской водой или святой водой, вот святой артос. В монастырях традиция воспоминания присутствия за трапезой Господа, она тоже сохраняется,
да,
в чине панагии.
Да.
Когда каждый воскресный день, вся брать или праздничный день, после совместного богослужения, взяв просфорку Божией Матери, направляется в трапезу, а потом эта просфорка вкушается уже после трапезы. Вот такой интересный чин. Это тоже очень древняя традиция монастырская, как раз связанная с воспоминанием присутствия этого человека. Конечно, можно найти какие-то отголоски, и вообще даже посещение кладбищ. Это тоже очень древняя традиция, потому что в Риме, например, древним кладбище считали святым местом. Почему первые христиане только на кладбищах и совершали литургии, угу, на мощах мучеников.
Вот,
потому что в Римской империи это были места неприкосновенные. И если даже какой-то гонимый человек, преступник или просто человек, которого хотят, так сказать, посадить в тюрьму, он удалялся на кладбище, его не трогали. Поэтому, конечно, люди к кладбищу относятся, конечно, как к святому месту. И всегда любые какие-то вандальные действия какие-то, они всегда воспринимались как святотатство. Вот. Но это тогда, когда у нас не было храмов. Мы сейчас все-таки, христиане, должны дальше расти духовно. Мы должны все-таки жить, да, в церкви, богословием, как бы напитать свое Словом Божьим, молитвами Господа, обращением, да, со радостью Господу. Вот. Поэтому... Конечно, приношение на кладбище, ну, понятно, что это все в память усопших. Любые какие-то воспоминания об усопших – это прекрасно. Это только укрепляет нашу молитву о них. Но во всем должна быть мера.
Угу.
Потому что все-таки даже кулич или яичко, но все-таки это пища.
Лучше
это
принести
пища,
на канон, да?
Это еда.
В церковь,
да,
лучше
как,
принести.
Ну, там птичек покормить, да. Но представляете, когда кладбище превращается,
да,
там, в,
да,
так сказать... Вот,
это
не совсем правильно. Это не совсем. Можно вкушать, например, да, вот вспоминая там, и то, как бы, может быть, не совсем уместно. Ведь есть у нас и дома, когда мы можем поминальную трапезу устроить, да, как-то там.
Конечно.
Вот. Поэтому вот в Радоницу как раз во вторник, второй недели, второй седмицы, вполне уместно. Причем это вот традиция Русской Православной Церкви. вообще славянских церквей. В греческой традиции такого нет. Но и это отражается в том, что у нас даже богослужение никак не меняется. Это уже после вечернего богослужения, после утреннего богослужения и литургии совершается отдельная панихида.
Да.
И то с окрасом пасхальной радости. Вот. Поэтому, конечно, здесь заупокойные тексты, они как-то не совсем уместны. Хотя тоже надо сказать всем верующим, чтобы никто не смущался, что, конечно, проскомидия, то есть вот, поминание усопших на литургии, оно продолжается. То есть все записки, которые вы пишете, священник, конечно, поминает. Все заупокойные синодики. Это просто уже само строй, внешний строй богослужения, он уже исключает вот именно поминание усопших, потому что мы сейчас говорим о самом важном усопшем, о Христе, который воскрес.
Воскрес.
Поэтому здесь вот правильнее было бы совершенно по-другому расставить акценты и уже дождаться времени, когда можно уже публично совершать молитвы за упокойные после уже определенного времени, когда пасхальные торжества как-то уже продлятся, мы уже наполнимся вот этими радостными ощущениями света и воскресения, победы над смертью, и поделимся этим ощущением с умершими.
Ну, вообще, батюшка, стоит, наверное, напомнить, что есть кладбище общее в каждом храме. Это канон, где мы ставим свечи специального упокоения, куда можно принести эти же и куличи, и яйца. И будут поминать за трапезы священники наших усопших сродников.
Да.
Вот оно. И, к сожалению, люди чаще предпочитают поехать на кладбище, украшать их хорошими памятниками, трапезы, которые совершенно уже усопшим не нужны на самом-то деле. А нужны-то нам, наверное. Когда-то, может быть, ну, дай Бог, чтобы от какой-то доброй, хорошей любви, но часть от тщеславия, да, украшают. Вот это как бы такой, знаете, признак достатка в семье, что вот мы такие вот деньги поставили на памятник.
Ну, не могу сказать, это все равно выражение
менее, да?
Почитания усопшего, понятно, что оно по-разному, некоторые так могут, некоторые так.
Это гораздо важнее подать записку, естественно,
молитва.
Молиться самому.
Молитва.
Вот да, молитва, это же
даже
самое
смотрите,
главное.
Даже вот
поминальная...
Усопшая
молитва нужна.
Даже поминальная трапеза, это вообще откуда? Христианин должен все свои добрые дела прятать, скрывать. Так Господь хочет, чтобы правая твоя рука не знала, что делает левая. Чтобы мы не кичились своими добрыми делами. И когда человек умирает, собираются родственники и делятся друг с другом о том, как много добра этот человек сделал, чтобы вот теперь помнить это добро в таком масштабе. Потому что этот человек, может быть, скрывал от других, что он кому-то помогает, был участником жизни, проблем или там, радости другого человека, так сказать, сопереживал ему или там, участвовал в его жизни, воспитании. И теперь мы можем поделиться своими родственниками, близкими, а может быть, не близкими, просто людьми. Вот этим воспоминанием и в благодарность об этом человеке и рассказать другим о его добрых делах, чтобы память о нем как раз была вечной. То есть да, мы передавали друг другу, вспоминали об этом человеке и молитвы напомнили. Поэтому просто так, так сказать, утешить себя угощениями, ну, это можно, конечно, но в этом как бы не так много смысла. Смысл именно в общей трапезе, чтобы вспомнить об этом человеке и укрепить этим молитву.
Вы знаете, подтвержу ваши слова. Мне был интересный случай в жизни. У меня был один такой добрый знакомый армянин. Он занимался производством здесь, в Москве. Такой очень крепкий, хороший хозяйственник, помогающий, очень добросердечный. Когда он скончался, мне его дочь говорит: «Любовь Сергеевна, вы представляете, я даже не знала, какое количество пожертвований совершал мой папа». Только после кончины, ну, она там поднимает, там разбирает документы, находила благодарности, телеграммы, какие-то почетные грамоты от православных храмов, куда вот он жертвовал деньги. То есть даже близкие, представляете, даже дочь не знала, она была просто, она говорит: «Я, вы знаете, я в полнейшем недоумении». Вот такие вот действительно случаи. Вот это все действительно открывается, и вот добрая память, вот хоть он был армянской веры, но он помогал многим православным храмам, очень многим. И, конечно, и в этих храмах его будут, безусловно, помнить, и в какие-то, может быть, там частные молитвы, там наверняка поминать. Отец Гладиан, у нас буквально вот минута осталась до окончания эфира. Я бы попросила вас поздравить наших телезрителей. Ну, такие пасхальные, радостные пожелания, пожалуйста.
Сердечно поздравляю от имени духовенства нашего храма Евсении Московской в Котловке и наших прихожан с всерадостным этим праздником светлым, Святой Пасхи. Пусть Господь наполняет вашу жизнь, пусть Его присутствие, так сказать, всегда вами сопереживается, Господь нас не оставляет, и Господь нам с вами открыл врата Царства Небесное не просто так. Он нам дает возможность осознать, что мы бессмертны, но это каждого из нас заставляет задуматься о той ответственности, потому что нам надо расти духовно и светить, и быть достойными учениками, чтобы в вечности мы пребывали раскрытыми личностями, совершенными духовно, чтобы вечность продолжалась также в радости, участия и общения с Богом. Поэтому дай Бог, чтобы каждый из нас все-таки этот замысел о себе Божий раскрыл в полноте, чтобы и в вечности, в бессмертной жизни, которую нам Господь дал через свое воскресение, мы Его доверие оправдали.
Спасибо, спасибо, батюшка. Сердечно еще раз поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Пожелаю вам и всему вашему клиру всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел передачу «Таинство Церкви». Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.